подлинный рассказ матушки Фроси, записанный мною на магнитофон и тщательно перепечатанный лишь с самыми небольшими исправлениями.
Когда была я маленькая, зародилось у меня желание такое. Не хочу я замуж идти. Отец частенько выпивал. Бывало, как не вернется засветло, знай, ночью придется скандалом. И вот мы с мамой и ждем, дрожим, слышим, батюшки, хлоп, калитка. Отец идет пьяный, приходит. Давай ужин, когда бы ни пришел. Мама дает ужин. Понравилось, не понравилось, бросит тарелкой в маму. Я поглядела на все это и говорю: «Царица небесная, сохрани ты меня от этого замужа». Была у нас соседка Улита. У ней два пальца где-то оторвало. Я и думаю: «Господи, хоть бы мне что-нибудь оторвало, чтобы не брали замуж. А то ведь хочешь не хочешь, отдадут». Я все только Царицу Небесную просила: «Матерь Божья, ты меня устрой». Но никому ничего не говорила, только маме. Потом пришло время. Мой двоюродный брат Гриша, да тетя, отцова сестра Мария, собрались уходить в монастырь, в Саров, в Дивеево. Они постарше меня были, а я молодая еще. Я к ним: «Возьмите меня». Они не хотят меня брать. А я: «Царица Небесная, Матерь Божья, уж если они меня не возьмут сейчас, я ведь все равно убегу». Такое у меня было настроение. Не хочу жить в миру. Те уж собираются, а я все дрожу: «Батюшка Серафим, помоги». В одно время мама и отец отдыхали. Какой-то небольшой праздник был. И вот мама, хоть и боится сказать, а все-таки говорит: «Ты знаешь, отец, ведь Маша едет в монастырь, и Гриша. Ну и что? А давай мы и Фросю с ними проводим». Отец говорит: «Ты что, с ума сошла?» И замолчали. А мама тоже боится много сказать. Отец строгий такой был. Молчат. Отец молчал, да вдруг и говорит: «Фрось, ты слыхала, что мать сказала?» «Слыхала». «А ты как же?» Я говорю: «Я не против, согласна». Ну, и все, молчок. Я только вся дрожу: «Царица Небесная, решается моя судьба. Батюшка Серафим, помоги». Но отец задумался. Все же страх Божий в нем был. И, никому ничего не говоря, решил он вот что. У нас было три телочки. Отец их берег. В семье три девки на выданье. Всем надо по корове. Раньше так было. Отдают девку замуж, а с ней и корову в приданное. И вот отец взял корову, которую наметил на мою долю, и повез ее на ярмарку продавать. А после рассказывал: «Загадал я, — говорит, — просить за твою телку двойную цену. Дадут — отпущу тебя в Дивеево. А насмех поднимут — сидеть тебе дома». Приезжает, глядит: на ярмарке скотины полны ряды. Ну, и встал он крайним. Огляделся, рассказывая: «Чего там наша тёлочка? Здесь и не такие есть». Но только я огляделся, говорит, вдруг вижу, бежит какой-то старик в зипунке, шапка набекрень, ни к кому, ни к чему не присматривается, не спрашивает, сразу ко мне: «Хороша у тебя тёлочка, — говорит, — сколько стоит?» Я сразу ничего не сообразил, да так двойную цену и выпалил. 24 рубля. 24! А красная цена той тёлочки была 12 рубликов. А старичок тот даже обрадовался, никакого слова не сказал, что там дорого или как, давай, говорит. И хлоп-хлоп по рукам. Увёл старичок тёлочку. Ошеломлён отец был. Стоит, держит в руках деньги. Вернулся домой, молчит. Ужинать стал. Мама подает ему, а отец спрашивает маму: «Ну, как, Маша в Дивеево едет?» Мама ему: «Едет». «А Гриша в Саров?» «Едет». «А Фрося?» Мама вся задрожала. «Это уж как ты». Отец посмотрел на маму и говорит: «Собирай». И поехали мы втроем. 5 мая. Год 15-й. Ну, приехали мы в Дивеево. Так мне это место понравилось. Чистота везде, порядок. Никто зря ничего не делал. Из келий прямо в церковь мосточки были устроены. Хорошо было, да. А петь-то уж это как ангелы пели. Певчих было много, хватало из кого выбрать, целая тысяча сестер. А послушание мне дали на хуторе, на речке Сатис, за тёлушками ходить, там и жили. Тётя моя Маша, правда, скоро домой уехала, не осталось здесь жить. Ведь наш монастырь-то какой был? Никакой рубашоночки, никакого лохмота казённого не давали. А что из родительского дома взяла, то и носи. Да и брат Гриша из Сарова года через полтора ушел тоже. Как-то, правда, Гриша на Сатис ко мне заехал. Да и то не ко мне, а куда-то они проезжали насчет сена. Увидал Гриша меня при тёлках в лопатках и усмехается. В лаптях, а я бы их и не надел. Так и сказал. Монахов-то во все казенное одевали, даже в сапоги. Он и загордился. А как же интересно, он богачом себя показал. Дал мне 1 гривенник. Монашки потом смеялись. Вот, говорят, богач сестре гривенечек дал. Ох, Господь с ним. Ну, гордость его обуяла. Не было ему, наверное, судьбы. Да и тоска на него напала. Не стал жить в монастыре. Уехал и даже мне не сказался. А меня Господь укрепил, да. Только вот когда Гриш-то приехал домой, да родителям рассказал, как я в лаптях, да как мне трудно там жить, мама-то и расплакалась. Сели они за стол, а Гриша взял хлеб в руки и говорит: «Вот где Царство Небесное, а там его нет». Это вроде как ситный хлеб, Царство Небесное. А мама еще шибче расплакалась. А он, Гриша, ведь еще и монашеской жизни не видал. Послушание нес он нетрудное, в калашный хлеб пек. А как бывало, архиерей приезжает, так он все с посохом стоял. Волосы у него эдакие были длинные, волной до плеч. А враг-то и смутил. Но не понимал Гриша этого, да. А потом, вот что, ребята, я вам скажу. Уж простите меня, Христа ради. Вы собираетесь в монастырь, а? Собираетесь. Тогда вот первое вам. Не судите ни монахов, ни начальников. только будешь судить, не вживешься. Сразу вылетишь. Приезжал недавно к нам из Загорска, из Лавры, такой Василий и Радьякон. И я от него услыхала. Он судит монахов. Неправильно они живут. Это не так, да другое. Я говорю: ох ты, погоди-ка. Ты сам, говорю, не будешь в монастыре жить. Так и случилось. Ушел он из Лавры. Да. Вот ведь заповедь какая. Видишь грех какой за каким-то монахом или иеромонахом, или начальник неправильно что делает. Твое дело? Внимания не обращай. Отвернись, не гляди ни на кого. Пусть они себе грешат. Как батюшка Серафим говорил: пусть живут до времени, едят наш хлеб, а придет время, Господь сам их выкинет. Вот этого осуждения бойтесь, не судите. Дело не наше, Господь сам их исправит. А то, ну мало ли у кого какая слабость. Дело не твое, не гляди на него, не судья ему никто, вот так. А Гриша был такой, всех судил. Это неправильно, другое не то, третье не сё, вот как бы надо. А это что за монах? А Господь-то его ширк и выкинул из монастыря. А ты хочешь жить по-божьему? Живи сам. Только, как блаженная старица Агаша бывало скажет: на каждом шагу молись, Царица Небесная, сохрани мое девство, не лиши Царства Небесного, не лиши меня святой твоей обители. Тогда утвердишься и жив будешь. Врагов-то ведь много со всех сторон. Где-то я видела картинку. Преподобный Сергий. А вокруг такие страшные звери, всякие крокодилы около него. А он стоит и молится. Видели такую? А что это за крокодилы? Знаете, это бесы, да человеческие страсти. Но молитва всех спасает. А судить будешь, нигде не уживешься. Это Богу мерзко. Сам за собой гляди. А теперь я уже вот как молюсь. Царица Небесная, подходит и смерть. Не оставь. Только она, владычица, помогает и сохраняет всех. Где бы ты ни был, в тюрьме ведь я была, в ссылке. И только все повторяла: взбранный воеводе победительная. Только так молилась. И Господь сохранил. Жили мы тогда на Сатинском хуторе. Земли у нас было много, кто-то пожертвовал. И скотина было много. Я там телят и пасла. Однажды взяли к нам одну телочку из Сарола. Хотели у нас завести таких коров. Там они были седые, здоровые такие. А у нас какие-то красненькие, небольшие. Эту телочку саровскую очень берегли. 2 года нельзя, значит, ее было пускать в большое стадо. Только на 3-й год. И вот, когда этой телочке 2 года еще только было, услыхала она большое стадо за рекой. Коровы ревели. Моя-то телочка и разбушевалась, всполохнулась вся. И туда, к ним, большому стаду, а это запрещено. Я за ней бросилась, бежала, а она бух в речку, в Сатис, и поплыла, а он глубокий Сатис-то. Тёлка переплыла на ту сторону и бежит к большому стаду. А я на берегу, упала на коленки и кричу: «Батюшка Серафим, ты что, не видишь, что ли? Тёлка-то убежала!» Вот таким тоном заругалась я на преподобного. Не видишь, что ли? И что вы думаете? Тёлка сразу раз и встала, как вкопанная. потом попятилась и мало-помалу повернулась и побрела обратно, как будто кто ее тащил. Вошла в реку и поплыла сюда потихонечку. На берегу я ее на веревку взяла. Эх ты, охальница, замучила меня. Только я воображаю, что это батюшка Серафим ее остановил. Потом она больше не поднималась. А уж после от нее такая телочка хорошая была. Ну, а в скорости уж нас оттуда выгнали с Сатиса. Да, то было страшное время. Тогда война большая была. А потом царя свергли, революция. Вы этого не захватили, не знаете. Сам монастырь вначале не трогали, а хутора грабили. Пришли и нас грабить. Привелось и нам пострадать. И кто же грабил? Свои села поднялись. Свои села! Ломасово, это в 6 километрах от Сатиса. Мы мужиков и баб из этого села так и звали – ломасы. Что же они захотели? Нас разграбить и все забрать. Но нам раньше стало известно, что это будет. Предупредили. Из монастыря к нам на Сатис прислали рабочих, чтобы ночью гнать коров в монастырь. А то на завтра их не будет, заберут. Вот мы всю ночь, ой, батюшки, всю ночь стадо вели. А с коровами намучились. А с телятишками-то, какие маленькие, были там и по 5 дней. Тех на телегу положили. Коров много, и телят было много. Потом потеряли дорогу, идучи по лесу. А лес непроходимый. Эх, и намучились. Думали, что недолго. А тут километров, пожалуй, 20 было. А мы еще объезжали усадьбу. В ней Лашкин барин жил. Там у него был винный завод. Его уже начали грабить. Со всех округ полезли. Все пьют. Потопились несколько. Залезли в чины. Погорели многие. Без власти стало. Вот и лезли все кто куда. Да, коровы-то едва бредут. А маленькие телишки устали, попадали. Что было? Я не могу позабыть. Но все же пришли в Дивееву кое-как, в 7 часов. У нас обедня поздняя, а мы с коровами сюда. Все стадо вогнали на конный двор. Все-таки всех в целости привели. Ну, а потом нам матушка игумени приказала вернуться. Чайку мы попили и пошли. Мы с подругой моей, с Пашей, всю ночь и день не спамши шли и шли. И так устали, больше сил нет, давай посидим. Сели мы, значит, прямо на дороге и враз задремали. Сколько мы спали, не знаю, потому что очень усталые были. И вот подъезжает, значит, до нас мужичок на телеге. Он нам кричал, кричал, чтобы мы с дороги сошли. А мы не слыхали, хоть раздави нас, спим. Что же он сделал? Как хлестнет нас кнутом. Мы испугались. Господи Иисусе Христе, да где же мы? Кругом лес, и мы ничего не понимаем. Испугались. Дяденька, скажи Христа ради, где мы, куда мы попали? Он ругается. Проехал, ну и Бог с тобой. Мы посидели, на силу опомнились. Откуда мы идем, куда? Потом глядим, а мы как раз уже недалеко от усадьбы, где ломасы Лашкина-то грабят и винный завод. Видно, и мужичок туда на телеге ехал. Смотрим, и жаровни тащут, и скалки тащут, и все, что у Лашкина было в дому, тащут. Мы уж той дорогой не пошли, убьют нас. Как же, монашки? Слышим, кричат, сейчас пойдем к черничкам. Мы скорее к своим. Сестры нас уже ждут. Как же вы так долго? Мы все рассказали, как плутали, как задремали, как дошли, и что к нам грабить сейчас придут. Только рассказали, слышим, сестры кричат. ламасы пришли с красным флагом. Ворвались, много их. А у нас там была житница. Они к этой житнице, давай ключи. Пришла к ним старшая наша. Хорошо, сейчас дам. Чего вам нужно? Все нам нужно, все, весь хлеб заберем, давай все, что есть. Она, матушка, думала, отстоит. Какой тебе? Отперли. А там у нас и пшено, и крупа была, и мука. Стали им по мере насыпать. Да разве они будут ждать по мере? Вытолкли они нас, да сами стали сыпать. Отняли все. Один дяденька влез прямо в сусек, в муку. Вот страсть-то и смех, и грех. Весь белый. Насыпают мешки. А потом слышу. Бах-бах. Стрельба идет. Что такое? Глядим туда. А там, значит, вертянские мужики поднялись. Пошли на защиту монастыря отгонять этих ламасов. Мы кричим: «Караул! Убивать нас будут!» А вертянские нам: «Ну что вы, дуры, кричите? Не вас будут убивать, а вон тех!» Да никого не убили, слава богу. Только кверху постреляли. Ну, разогнали все-таки этих ламасов. А уж утащили они сколько всего. Такая была грабеж, прости, Господи. Осень стояла, октябрь, в 17-м году. Да, холодно уже было. Уж у нас были тогда запасены грибочки, капуста, все для зимы. Вот как сейчас вижу. Один мужичок залез в погреб, вытащил кадушечку, так ведерочко надо. Очень уж мужичку кадушечка понравилась. А были в ней только самые хорошенькие грибочки отобраны. Так что же он? Вывалил грибы и лапти не жалея топ-топ потоптал их грибы эти, чтобы никому не достались. Да грибы и не нужны, ему кадушечка нужна. А еще какой-то татарин там был. Ему тоже кадушечка приглянулась, только другая. А мне и помидоры. «Это что такое?» – спрашивает. А у нас одна сестра, мордовочка была смешливая. «Это, – говорит, – у нас лекарство». «Какое? А когда корова завшивеет, мы этим лекарством корову моем». Вот так и сказала. А он поверил. Не понимал, что такое помидоры. Было у нас много посуды для молока, стеклянная, хорошая, о, Господи! Один паренек залез на чердак, видит там эти бутыли, наклал мешок, по лесенке стук-стук, одна об одну побил. На дворе высыпал, еще знаю, где взять, еще пошел. И пьяные были все, понабрали вина на заводе у Лашкина. Что творили, нельзя рассказать. Прямо у нас на дворе один такой мужчина валяется без памяти, синий, опился, Господи, прости нас грешных. А потом явилась какая-то эта власть. Власть явилась, человек 14 вроде. Они у нас на большой кухне заседание сделали. Решали, как со спиртом быть. Если, говорят, все как есть оставить, люди не знаем, что натворят. Думали-думали и решили: давайте мы этот спирт выпустим, прямо как воду в землю. А другие говорят: так нельзя, спирт он везде нужен, он лекарство. А другие в ответ: нет, в это время нам его рядом с людьми держать нет возможности, потому как народ много беды натворит пьяный. Но все же они порешили и выпустили весь этот спирт. Из картошки его делали. На завод туда картошку возили и делали вино, водку белую такую. Только перед тем, как вино в землю выпустить, пришла эта власть к нам и говорят: «Бутылки у вас есть?» У нас были бутылки большие со святой водой, мы показали. Что это в них у вас спрашивают? Святая вода. Они забрали бутылки и вылили на пол. Да им что, жалко святую-то воду? А спирта себе понабрали. А что осталось спирту, тот выпустили прямо в землю, в песок. После того со всех сел ближние и дальние мужички да бабы съезжались и этот песок промывали. И пили ребята. А на заводе сколько тогда мужичков потопилось? Один какой-то прямо с ногами в чан упал. Прямо как уголь сгорел в спирту. Много всего было, не припомнишь. Сатис весь разграбили, а нас выгнали. Да, это когда было? Ну да, 17-й год как раз, начало революции. А монастырь закрыли в 27-м. Тут такого страха-то уже не было, потому что власть сделалась. Все окрестные монастыри прежде разогнали, а нас пока не трогали. В Москве кто-то помог. Нам потихоньку сообщили. Вы пока никуда не уходите, держитесь. Устроили мы артель. И стали называться не монастырем, а артелью. А уж в 27-м власти начали требовать с матушки-игумени сестринские списки, документы на всех. А мы говорим, у нас нет никаких документов. И правда, монастырь-то нас принимали без документов. Хотя, конечно, считали нас, счет был. До революции сестер было больше 1000. Я вот приехала уже в 15-м году. Чья ты, откуда бы? А в монастыре из нашего села была Агаша, постарше меня. Я с одного села с Агашей. А, Агашина землячка. Вот и все. Такой вот документ был. Агашина землячка. Старушки рассказывали, когда сестры жили еще с преподобным Серафимом. Значит, лет 150 назад было. Батюшка Серафим сестрам и говорил. Придет время... Мои сиротки в рождественские ворота как горох посыплются. Мы, бывало, гадали, какие же это ворота будут? В монастыре таких ворот нет. И вот в 27-м году подходит наш престольный праздник — Рождество Богородицы. В 2 часа малая вечерня. Я тогда в звонарях была. Побежали мы звонить к колокольне. Только я беру за замок, цап, меня кто-то за руку сзади. Ах, батюшки, красношапка, милиционер. И не видела, откуда он взялся. Схватился за замок и не дает, не пускает нас на колокольню. Стой, говорит. Я говорю, как стой? Уж нам время звонить. Вам, говорит, время, а нам нет. Певчие бегут, спрашивают. И что это вы не звоните? А мы головушку повесили. Вон, красная шапка не дает. Звонить на праздник не дали. А дали 7 дней на сборы. В 27-м году это было, в сентябре. По старому стилю 8-го. А по-новому, я не знаю... Рождество Богородицы, праздник 8 сентября. Тут сестры и вспомнили. Батюшка Серафим говорил, сиротки мои, в рождественские ворота, как горох посыплются. Вот вам и рождественские ворота. Вспомнили слова преподобного. Сестры потом попросили. Вы эти 7 дней разрешите нам все докончить? Значит, чтоб и службу служить, и звон. Ну, делайте, как знаете. Не отказали. Через неделю мы ко всенощной отзвонили во все звоны. В последний раз отзвонили, отслужили. И как птички, кто куда. Вот так. А дождик лил в дорогу. Господи, люди на нас и Господь на нас, Царица Небесная. Да что ж поделаешь? Ведь невозможно, что они власти эти предложили, чтоб, значит, не надевать монашескую одежку, ходите как мирские, и чтоб икон не было, а поставить Ленина. На это никто не согласился. В Тихвинской церкви хранилось все-все для нового собора. Что там было, все при нас еще стали вывозить. Ризы, кресты, ну все-все вывезли. А мужички, что пригнали с телегами, нерадостны были. Сюды мы везли с радостью для нового собора, а сейчас не весело нам. Вот тут-то из мужичков некоторые, головушку нагнувши, прямо плакали. Ну, жалко было. Они только что поплакали. А что они могут сделать против власти? Матушку-игуменью на второй день в тюрьму забрали. И пошли мы кто куда. Архиерей один был при нас тайно. Он нам сказал: «Из монастыря вас выгнали, но монашество мы с вас не снимаем». Я не знаю, как люди, а монашки так рассуждали. Все это Божье наказание. Господь попустил для нас такую власть. Тридцать седьмой год. Мы с монашками вокруг монастыря жили. Я вот тут, на Колгановке, а на той стороне улицы еще были домики, там тоже жили монашки. А некоторые побоялись тюрьмы, замуж вышли. Помоги им, Господи. Пришло время. В тюрьмы нас давай брать. В 37-м. Какая-то явилась тройка, судьи такие. Помню, небольшая такая была комната. Они сидят, такие большие мужчины. А нас 20 человек сразу, одних монашек милиционер привел. Ох, брат, как ты много привел. А я еще знаю, где взять. Ну что, девушки? Девушки. Как вас судить-то? Ну, в церкву ходили? Ходили. Пиши, бродяги. Такая наша вина была. Бродяги. Повезли нас в Ташкент. Вагоны телячьи, сквозняки везде. Вот в вагоне-то я и заболела. Я все плакала. Господи, думаю, за что в тюрьму-то, тюремщица? Как-то мне было обидно, что я в тюрьме. Ну и плакала. Да и все плакали, наверное. Лицо от слез у меня было сырое. А потом, как пошел поезд, стал ветер, и у меня сразу голова-то и простыла, и рожа. Все у меня опухло. Привезли в Ташкент, а я уже ничего не понимаю. В больницу положили, но не померла, жива осталась. Привезли нас в Ташкент, в чистое поле. А как стали освобождаться, целый город построили. Бесплатные работники. Была еще такая генеральная проверка. Темный-темный коридор. По обе стороны стража с пиками стоит. Страх-то там какой был. Сколько охраны, собаки лают. Господи, и чего они берегли такого добра-то, монашков? И вот этакой трубкой через стражников проходи. Пройдешь, а в конце обыск. Кресты снимают. Господи, прости их, Матерь Божья. Милиционер крест содрал, ногами растоптал. Зачем носишь? И вот когда сняли наши крестики, такое было чувствие, как все равно перед тобой стоит сам Господь распятый, как будто сам Господь на кресте терпит. Крестики сняли, такая обида. А потом что ж, как же без креста? В то время мы пряли узбекскую пряжу, вату. И были там такие вилочки. Их маленько срезать, и будет крестик. Поделали мы крестики, пошли в баню с крестами. А там такие есть, начальству сразу докладывают, а монашки опять все в крестах. Но тут уж не отбирали. Да и возьмете, мы себе что-нибудь другое найдем. Но и Господь нас укреплял. Одна сестра Дивеевская, она еще до нас здесь в тюрьме была, видела во сне батюшку Серафима. Батюшку сюда, в тюрьму, целый этап монашков гонит и весело так говорит: «Открывайте двери, сестер вам веду». Это нас-то. А до этого на свободе еще в Дивееве была у нас блаженная Марья Ивановна. Она при мне помирала, вскоре как нас из монастыря выгнали. Мы все тогда у нее спрашивали: «Мамашенька, когда же мы в монастырь? Мы монастырь ждем». А она: «Будет, будет вам монастырь. Мы с покойницей матерью казначеей скоро вас в этот монастырь вызывать начнем». И вы знаете, что она мне еще сказала? «Только в монастыре этом вас будут звать не по имени, а по номерам. Вот тебя, Фрося, мы позовем с казначеей 338. Подивилась я, но запомнила. А когда в тюрьму взяли, такой номер у меня и был. Я помню этот свой номер, 338. Да, она мне это сказала, Марья Ивановна блаженная. Вот тебе и монастырь. Что ж, такое было время. По-всякому приходилось. Поста больно уж не соблюдали, Господи прости, когда из костей что наварят. Но большой пост все-таки терпели. Водички там или чего постные берем, а скоромные не брали. Но все-таки хорошо, что нас много там было, монашков. 40 человек. Какой праздник, мы на нарах сидим и чувствуем благовещение. Господи помилуй, а теснота везде. Внизу шпаны, они там царствуют. А мы наверху, нам еще лучше. Бог с ними. Были среди нас и певчие. Вот так соберемся наверху и тихонько запоем «Архангельский глаз». Были такие, что и на память знали все, и службу, и акафисты. Книги нам держать не пропускали. Книги забирали, да. А вот в одно время ехали на пересылку. Долго ехали. А в соседнем вагоне шпаны. И больно уж разодрались. Монашков отдельно везли. Эти шпаны все нары переломали. И вот одну к нам сунули. Она вся была, ну, голая почти. Ничего на ней не было. Так, чуток приодетая. Ни сумки у нее, ничего. А монашки-то все были сумками. И рубашечки, смяночки, и сухарик, и что надо, все у нас было. А у шпанов, ну, нет ничего. Жалко ее стало. У кого был какой кусочек, покормили. Кто юбку, кто какой платочек, и одели ее во все. Ну, ладно, едем. Вот на одной остановке дверь открыл военный. Нас провожали не большевики, а военные солдаты. «Ну, сестры, как живете?» – спрашивает. «Все хорошо, слава Богу. Может, кому чего нужно, может, кто больной. «Да ничего, все, терпим». А эта шпана и говорит: «Гражданин начальник, а монашки Богу молятся, поют». Он и говорит: «Вот и хорошо, и ты с ними пой. Они зато и сидят, пусть себе молятся». А на каждом вагоне солдат сидит, караулит. Мы-то в вагоне, а охранник наверху, там холодно. Он все ходит, притоптывает. Мы его так жалели: «Господи, мы в тепле, а ему там холодно, караулит нас». А как поезд тронется, солдат стучит нам: «Эй, сестры, запивайте барыню». А мы пели: «Благослови, душе моя, Господа». Или там: «Обедню». Он всегда, как тронемся, хоть и не знает, как назвать, но стучал нам: «Пойте, барыня, не бойтесь». Да, Господи, были и добрые, всякие были. Потом перевели нас, монашков, в приют к детям. Там при тюрьме приют был, мамки их сидели в лагере. Аж по ней нельзя было детей доверять. Они, как разойдутся, убьют ребенка. Вот и брали туда монашков. А нам там хорошо было. На Пасху, как уложим детишков, в 12 часов соберемся в этом, как его, забыла, не назову, павильоне. Детки в этом павильоне днем играют. Мы там соберемся и запеваем тихонько: «Воскресение Твое, Христе спасе!» Или «Христос воскресе!» Тихонечко так. А медсестра и директор однажды услыхали: «Где же это такое пение, как ангелы поют?» Пошли и наткнулись на нас. «Так это вы тут поете?» Мы испугались. А директор была еврейка, но ничего никому не сказала. «Ну ладно, только тихонько пойте». А ведь приходилось и детей крестить. О, Господи, прости, надо было это батюшкам рассказать. Когда купали, тогда их и крестили. Читали верую, еще другие молитвы, я уж забыла. По 4 ребенка сразу крестили. А которые сильно больные, то по одному, а то зараза какая. Вот так. А сколько там детей погибло? Господи, много. Оттуда мы и освободились. О, Господи, Боже мой! Чего только не делали, каких в жизни не было делов. И пряли, и ткали, и детей воспитывали. Монашки, эх, тюрьма, никого не щадит. Говорят, кто не был, побудет, а кто был, тот не забудет. Теперь вот еще бы мытарство пройти. Господи, помоги, Царица Небесная. Много я вам тут наболтала. Прощаясь и провожая нас, матушка остановилась, развязала платок и достала из-под ворота подрясника маленький деревянный крестик. А я его берегу. Он как-то у меня не потерялся. Крестик, заслуга из тюрьмы. Вот, простая деревяшечка. А я уж по-простому вам скажу. Если плохо скажу, не обессудьте. Вы все 70 лет в плену пробыли. Понимаете вы это, нет? Мы же в плену жили у советской власти. Это же плен. А дальше не знаю, что будет, куда пойдет. Я только слыхала от одного человека, не скажу его имени, а только он сказал: «Кончилось царство Хамова».